«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Не будет для вас, уважаемые слушатели, откровением то, что наша каждая программа из цикла «Дилетанты» так или иначе относится к самому журналу «Дилетант», в котором есть такая рубрика «Наградной отдел». И для того, чтобы привлечь ваше внимание к этой рубрике, где рассказывается о различных наградах, о различных наградных системах многих-многих стран мира, в том числе, безусловно, конечно, и России, и Советского Союза. Вот для того, чтобы привлечь внимание к этой рубрике, я пригласил сегодня к нам в эфир. Дальше идут титулы. Академика Российской Академии Художеств, члена комиссии, если я ошибусь, то, Андрей Леонидович, вы меня поправите. Члена комиссии по государственным наградам при президенте Российской Федерации. Все пока правильно. Андрея Хазина.
Здравствуйте, рад вас
добрый вечер.
Да. Мы тоже я надеюсь, что, возможно, кто-то из радиослушателей рад нас слушать.
Это да, да, конечно. Даже не сомневайтесь. И сегодня вот в рамках этого наградного отдела мы будем говорить совсем не об орденах, не о медалях, а такой, я хотел сказать, странной, но, может, она не такая странная составляющая вот этой наградной системы, как государственные премии. И тогда сразу вам, Андрей Леонидович, первый вопрос. А вот государственные премии, ну, мы сейчас будем их вспоминать все там, ленинская, сталинская, государственная там и так далее, да? Вот эти все премии, это такая, такое советское ноу-хау, или в других странах тоже это является некой частью официальной, неофициальной, это вы нам объясните, наградных систем?
Ну, начнем с того, что существует довольно широкая такая гамма искусственных иерархических систем. Она связана и с титулатурой, собственно, с титулами, в том числе с дворянскими, например, которые были в Российской империи и в других многочисленных странах, которые, в общем, более-менее все хорошо с этим знакомы, хотя бы шапочно. Академические звания, которые тоже, конечно, являются примером искусственной иерархии, там мы говорим об академиках, о членкорах, докторах и профессорах, это, конечно, тоже все искусственная иерархия.
Так же, как, кстати говоря, но это, по-моему, только исключительно, извините, что перебиваю, но я просто, чтобы сразу прояснить, но это исключительно, по-моему, советское изобретение, как народный артист, заслуженный артист республики и так далее.
Нет, не только. Подобные звания в некоторых социалистических странах.
Социалистических странах, наверное.
Неудобно говорить, но, тем не менее, было звание государственного артиста в Третьем рейхе. Но это, по сути, это вариант государственной награды, и я не вижу в этом ничего плохого. Это же традиция.
Сказать, что это плохо, я не могу сказать. Не плохо, но
этой традиции уже очень много лет. И, понимаете, первым народным артистом республики, тогда еще РСФСР, был Шаляпин. А первым народным артистом СССР был Станиславский. И мне кажется, одним этим эти звания уже подняты на очень большую высоту. В какой-то момент было слишком часто раздаваемо и одно, и другое, и третье. Но сейчас количество званий народных артистов очень невелико. Например, в прошлом году, если не ошибаюсь, звание народного артиста Российской Федерации было присвоено одному человеку. И эта практика, на мой взгляд, нынешних вот последних лет, она как раз поднимает опять это звание на должную высоту.
То есть оно было девальвировано, прямо
скажем. Было очень много народных артистов в 90-е годы, к сожалению. Но, с другой стороны, была и другая ситуация. Людям не могли платить. И людям делали что-то, что было хотя бы честь была компенсацией за отсутствие денег. Ну, это очень сложная такая институция. Я думаю, что мы не будем о самом говорить. Что касается премии, то да, надо понимать, что, конечно, такие естественные иерархии, что ли, грубо, естественные награды были, конечно, и в древности, и в средневековье, и позже были связаны с пожалованием материальных ценностей. Земли, в первую очередь, в свое время. И в этом смысле та награда, которая сейчас называется премия, она, конечно, ближе, чем, например, ордена, к вот этой изначальной идее награды.
Типа земельных наделов?
Ну, потому что это материальное, это некие, есть некое материальное воплощение. Да, конечно, в советское время, и сейчас в российское, кавалеры российских и советских орденов имели некоторые привилегии, которые, в том числе, можно выразить было и материально. В том числе, формально сейчас есть, например, законы, которые поддерживают обладателей некоторых выдающихся званий и СССР, и Российской Федерации, и высших орденов. Но, тем не менее, собственно, в момент вручения лауреаты премии, и это главная идея, получают денежную компенсацию. И они устанавливают эти премии в свое время именно для материальной поддержки, в первую очередь, ученых и деятелей искусства.
То есть в этом вот основное различие с наградной системой в виде орденов, да, там и медалей.
Ну, смотрите, ведь мы говорили уже с вами.
Ордена у нас же сейчас не оплачиваются, как я понимаю, уже и при советской власти еще перестали.
Есть льготы, в том числе по исчислению пенсии для кавалеров высших орденов, но вопрос даже сейчас не совсем в этом. Вот смотрите. У нас, к сожалению, в советское время, да и сейчас в российской в значительной мере, хотя уже не совсем так, как в советское, орден был сужен, понятие ордена было сужено, это, собственно, знак ордена. То есть орден называлось то, что вешают на
грудь. На грудь, да.
А между тем, орден – это в первую очередь корпорация. Институт со своим членством, со своими обязанностями, правами. И в том числе, например, материальным презрением кавалеров, либо уже пожилых, либо немощных. И это было в том числе и в Российской империи. Были специальные орденские суммы, которые выделялись на это. Ордена вели...
Надо понять, уважаемый слушатель, прозвучало слово «презрение», а не «презрение».
Да. Если вы помните, в первом составе Совета народных комиссаров под председательством Ленина еще был народный комиссар государственного презрения.
Да-да-да. Нет, ну на слух можно ошибиться.
Ну, конечно. Как бы то ни было, конечно, премия – это в первую очередь материальное поощрение. И самым, конечно, знаменитым в течение последних вот уже 117 лет является пример Нобелевской премии. Всегда очень большой по размерам. Более того, она настолько престижна, что, как вы помните, даже Банк Швеции установил еще одну премию в память Нобеля по экономике. Это уже было в 60-е годы. И, конечно...
Ну, кстати, премия мира Нобелевская тоже уже, это уже не самого Нобеля, да, и вообще она норвежцами вручается.
Нет, это было связано с тем, что была расторгнута уния между Швецией и Норвегией, чего Нобель не мог, естественно, в 90-х годах, когда он писал завещание, предусмотреть. И в результате было решено, что Нобелевскую премию мира, одну единственную, вручают в Норвегии, который выбрал себе другого короля, датского принца. Ну, а остальные премии все-таки по-прежнему в Швеции.
Ну, да, это понятно.
Будет смеяться
да.
Две недели назад.
Но премия мира тоже родилась позднее, чем остальные.
Нет, она 1901 года. Нобель установил премии мира по физиологии, медицине, физике и химии и литературе. А премия по экономике в память Нобеля была установлена в Банке Швеции в 60-х годах. Угу. Как бы то ни было, главная идея – это материальное поощрение и... В первую очередь, конечно, в создании возможности для лауреата иметь достаточно материального обеспечения, чтобы продолжать свои исследования или работы, которые принесли ему это самое звание. Более того, сейчас довольно много премий, которые подразумевают не материальное поощрение собственно лауреата. Ну, например, довольно большая была премия имени Софьи Ковалевской в Европе, которую, скажем, получил через корреспондент Академии наук Юрий Махлин, тогда еще молодой кандидат наук в 90-е годы. Предусматриваются выплаты не собственно лауреату, а оплата создания лаборатории и какой-то времени ее деятельности. То есть разные бывают варианты поощрения. Но тем не менее, база – это идея. Это, конечно, материальное поощрение. Соответственно, когда после смерти Ленина устанавливалась так называемая премия имени Владимира Ильича Ленина, то это и было главной задачей.
Появилась такая?
Да, это была, собственно, первая наша премия государственного значения. В 26-м году были первые вручения, и она вручалась до 35-го года. Среди лауреатов были выдающиеся, конечно, наши ученые.
Николай Вавилов. Для ученых, только для ученых.
Если я правильно помню, только для ученых. Николай Вавилов, академик Мандельштам, например. В 35-м году, ну, понятно, что уже многие лауреаты этой премии оказались в том или ином, так сказать, степени не ко двору. фактически премия перестала присуждаться, однако формально не была уничтожена. Но вот в 1939 году, как мы помним, было празднование 60-летия великого вождя и учителя, и для него было специально придумано звание Героя Социалистического Труда, номер один, соответственно, звезда была вручена ему. Но и была...
А после Героя Советского Союза?
Нет, он был Героем Советского Союза в 1945 году.
Я знаю, что после Героя Советского Союза была...
Там введена... трогательная история. Смотрите, в
1934
году Герой Советского Союза, но не было золотой звезды при этом. Два ордена Ленина и две грамоты, большой и мало. А звезду Героя Советского Союза придумали в тот момент, когда придумали название Героя Социалистического Труда для Сталина. Специально придумали, ну, естественно, видимый знак, то есть, собственно, звезду, к которой мы привыкли. Ну, на немножко более узкой колодке, чем сейчас. И... тогда ретроспективно решили дать героям Советского Союза тоже звезду, сделали похожего дизайна, на мой взгляд, дизайн фантастический. И в результате, например, дважды Герой Советского Союза Грицевец, который, к сожалению, погиб до введения звезд. Он был дважды Герой Советского Союза, у него ни одной звезды не было же физически. Тем, кто выжил к этому времени, к 1939 году, им дали, соответственно, звезды героев. Ну, а Героям Советского Труда, соответственно, начиная со Сталина, давали сразу.
Извините, я вот здесь перебью в полном соответствии с названием нашей программы. Просто в июльском номере журнала «Дилетант» есть статья просто о героях Советского Союза, просто для того, чтобы сориентировать наших слушателей. Извините, еще раз продолжаю.
Итак, было принято решение об учреждении Сталинской премии для поощрения деятелей науки, культуры и искусства. А также вручались впоследствии сталинские премии за изобретение новых выдающихся методов увеличения производительности труда. Приблизительно, я точно не помню формулировку. И, наконец, уже в 40-е годы в конце была учреждена международная сталинская премия за укрепление мира. Надо сказать, что всего два советских человека были достойны. Одного знает всех, это Эйнбург. А другого вряд ли кто-то помнит, хотя она дожила до 94-го года. Это была Нина Попова. Она была секретарем ВЦСПС.
Да, я помню такую фамилию.
Ну, вот я, честно говоря, уже нет.
Нет, вы сейчас рассказали, я ее вспомнил. Но не так, чтобы она прямо вот врезалась в память.
Ну, такая, да. Да, да, такая дама. Повторюсь, всего два было лауреата этой премии. Советские граждане были иностранные. Что очень важно, что звание присваивалось звание лауреата Сталинской премии, начиная с... По-моему, 43-го года ввели значки знаменитые, которые хорошо были известны. Да, на такой узкой колодке прямоугольная, горизонтальная и круглая медаль с профилем Сталина и с лавровой веткой. В зависимости от степени, либо золотая, либо серебряная золотым профилем, либо, соответственно, серебряная. Стали выдаваться деньги. Изначально выдавались деньги в таком количестве, в таком размере. 100 тысяч рублей за первую премию. 50 тысяч за вторую и 25 за третью. Угу. Это были большие деньги. Если я не ошибаюсь, то автомобиль «Победа» в розничной торговле стоил 7 тысяч рублей. Это, согласитесь, что это огромные деньги. Могу ошибиться.
Да. Какой год это значит?
46-й.
46-й.
«Победа» в 46-м году.
Я помню, что первое... Вот «Москвич», вот такой, как «Опель», да, старый «Москвич», совсем типа «Опель», да. Это я точно помню, он стоил 9 тысяч. Но это начало 50-х годов.
Соответственно, вполне может выше тому времени. Победа,
видимо, подорожала к тому времени.
14, ну, что-то в этом. Ну, то есть, согласитесь, что даже
Сталинская премия
в третьей степени была огромными деньгами. Да. При этом она могла, с премией могла разбиваться на коллектив. В разное время существовали разные правила. В конце существования вот этой системы государственных премий Советского Союза, как правило, руководитель коллектива получал 50% денежного эквивалента, а остальные получали равные части от второй половины. Но, как бы то ни было, интересен источник этих денег. Потому что эти деньги выплачивались из гонораров Сталина за публикацию его произведений. Угу. Есть разные сведения, что якобы туда входила также и его собственная зарплата по каким-то его должностям. Но, тем не менее...
Известна, кстати, зарплата?
никогда не интересовало, честно говоря. Я знаю, в последнее время, 70-80-е годы, знаю точно. Член Политбюро получал, вне зависимости от других источников, всего 1200 рублей, за исключением академиков. Академики получали свои 500 рублей дополнительно. А кандидат члена Политбюро 1100, секретарь ЦК 1000. Большие деньги.
Но при этом, временам,
заметьте, ну, понятно, что их основной, так сказать, ну, уровень же, жизни был, да, не за счет, собственно, зарплаты, за счет, да, за счет, а зарплаты у них были существенно выше. Я бы сказал, не зарплаты, а доходы. Например, тот же академик.
Академик, получал, писатель, я думаю.
Писатели получали часто большие деньги. Тогда
художники.
7% от валового тиража, причем независимо от того, продано ли нет.
Очень много получали скульпторы,
художники. В особенности, если они получали заказы от художественного фонда СССР по...
Там, я помню, кто-то смотрел, я помню, ведомости платежные там, Союза художников, там все были потрясены там заработком Томского, да, который там несколько там, тысяч рублей, десятки тысяч рублей, то есть для тех времен это сумма вообще.
Ну, Леонид Ильич Брежнев после публикации известных произведений заплатил партийные взносы со 137 тысяч рублей.
Ну, да,
но вопрос не в этом,
по сути. Ну, дело не в этом, конечно, абсолютно.
Нет, я думаю, что у Шученов Политбюро фан точно был не в деньгах, а во власти.
Это правда.
Но вопрос не в этом. Тем не менее, для обычных деятелей науки, искусства, для обычных бригадиров, которые действительно развивали какие-то новаторские методы производства, это были огромные деньги. И в этом смысле, конечно, это была отличная мера для поощрения. Нередко параллельно с вручением премии давали государственные награды, например, ордена, часто Трудового Красного Знамени. А также, что было фантастически важным, конечно, в то время, квартира. Право на покупку автомобиля, ну и так далее. То есть, конечно, были серьезные правила. Более того, конечно, далеко не всегда серьезные такие свершения ограничивались только тем, что их отмечали Сталинскими премиями. Ну, например, руководители атомного проекта получили... звание Героя Социалистического Труда, Сталинскую премию первой степени, что, повторяю, на тот момент чуть ли уже 150 тысяч рублей, а также 1 000 000 рублей дополнительно, дом со всей обстановкой и квартиру с обстановкой в Москве, дом, соответственно, как правило, за то, где они жили, тогда еще не было слова, но тем не менее. А также, что очень важно, бесплатное обучение высших учебных заведений детей. Дело в том, что тогда надо помнить, что, скажем, мои родители 38-го года рождения, они учились в университете еще первый год, потом это было, это правило было ликвидировано, родители платили за них. Высшим учебным заведением нужно было платить. Сейчас мало кто об этом помнит.
Ну да. Слушайте, а чьи это были решения дополнительных?
Совнарком, а последний Совет Министров СССР.
Там была специальная комиссия некая?
Как правило, это все оформлялось, как вы помните, совместным постановлением ЦК
и
ВКПБ или КПСС впоследствии, и Совнарком или Совета Министров СССР, соответственно, впоследствии. И это было, соответственно, высшим распорядительным документом. Заметим еще раз, что если государственные награды, ордена, в том числе, присваивались Президиуму Верховного Совета СССР, то премии присваивались правительством.
Без Верховного Совета.
Ну, было совместное постановление ЦК.
Там,
то есть партийное и
государство,
и руководство правительства, но не Президиум Верховного Совета,
не
Верховный Совет, как глава государства.
Не по законодательной линии.
Значит, дальше что произошло? В 1953 году умирает Сталин. Якобы главной причиной того, что последние премии были вручены в 1954 году, стало то, что не было завещания Сталина, и, соответственно, деньги, которые шли ему за гонорары, все еще печатавшиеся его книг до его разоблачения, не могли быть, соответственно, потрачены должным образом. И якобы поэтому было принято решение о приостановлении присуждения Сталинской премии. Думаю, что это несколько надуманное объяснение. Но как бы то ни было, уже в 56-м году было принято решение о возобновлении присуждения Ленинской премии. Она теперь стала называться Ленинской, вместо того, как она раньше называлась имени В. И. Ленина. И она стала вручаться ежегодно. И тоже имела довольно большой денежный эквивалент. Но довольно быстро стало понятно, что нужна дифференциация. Также как сталинских премий было 3 степени. То было принято решение о введении государственной премии Союза СССР 1 степени. Но в результате получалась система из Ленинской премии, Государственной премии, а также премии Совета министров СССР. То есть отдельно.
А скажите, вот в моей памяти осталось, может быть, я ошибаюсь, что государственная, что вместо сталинской премии стали вручать именно государственную премию. То есть, чтобы убрать имя Сталина, да, после там всех разоблачений, да?
И да, и нет. Смотрите, после, повторяю, сталинской премии, буквально через 2 года стали вручать ленинскую. Но лауреатам сталинской премии никаких их лауреатских значков и званий не поменяли. А вот когда была введена государственная премия, всем лауреатам сталинской премии было предложено обменять дипломы лауреата государственной премии на, прошу прощения, лауреата сталинской премии на диплом советского лауреата государственной премии. Причем интересно, что государственная премия была одной степени, а при этом выдавались дипломы. Ну, у деда есть лауреат государственной премии второй степени. Потому что он в 49-м получил сталинскую,
второй степени. Она сталинская.
А на самом деле это была сталинская, конечно. Им поменяли значки соответствующим образом. Причем тоже точно так же, при том, что значки лауреата государственной премии были полностью золотые. Здесь, как в свое время линейка значков лауреатов сталинской премии, была золотая с серебряным или, соответственно, серебряным. И вот такая стройная достаточно система из фактически трех уровней Ленинской премии, которая после введения государства стала присуждаться всего один раз в 2 года. И их количество их стало поменьше. И она стала, конечно, выдающейся наградой. И надо сказать, что она по своему положению не могла присуждаться одному и тому же человеку дважды. А вот государственную премию можно было получать много раз. Надо сказать, что сталинскую премию...
А ленинскую не больше 2 раз.
А не больше 1.
А,
и с 67 года раз в 2 года.
А раз в 2 года.
Только по четным годам. А вот сталинские премии получали люди по много раз. Например, да. Ильюшин, если не ошибаюсь, 7 раз. Были лауреаты 6 премий. Более того, еще живы неоднократно лауреаты сталинской премии. Например, замечательная актриса Вера Васильева 2 раза лауреат сталинской премии.
Ну, там как Иосиф Семенович напишет, так и будет.
И да, и нет.
Там же статута не было.
Послушайте, были, ну, во-первых, было положение, а во-вторых, были специальные комиссии, которые занимались выдвижением. И, конечно, было последнее заседание, на котором Сталин все это утверждал. Но были случаи, когда Сталин предлагал свои кандидатуры, которых не было. Были случаи, когда он отвергал те кандидатуры, которые были предложены комитетом. Но, тем не менее, в целом, как правило, те кандидатуры, которые были вот формально отобраны с помощью установленной процедуры, они, собственно, получали эти премии. Ну, были смешные случаи, насколько это можно отнести к реальностям или нет. Якобы, что когда рассматривался вопрос о присуждении сталинской премии коллективу, снявшему фильм, по-моему, то ли Нахимов, то ли Ушахов, не помню точно, актер, игравший турецкого флотоводца, написал о том, что не дать ему сталинскую премию, роль небольшая, не дать ему сталинскую премию было бы преуменьшение силы наших врагов и тем самым преуменьшение заслуг наших великих флотоводцев и матросов, разбивших столь сильного врага. И это письмо было зачитано якобы на заседании окончательного комитета в присутствии Сталина. Он сказал, ну что, если человек так хочет, ну надо ему дать.
Ну, а нам надо сейчас прерваться на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты». «Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, что сегодняшний мой гость Андрей Хазин, академик Российской академии художеств, член комиссии по государственным наградам при президенте Российской Федерации. И говорим мы сегодня не о медалях, не об орденах, а о такой специфической, я бы сказал, награде, как государственные премии, которые вручаются так... Вот я вижу уже сомнения.
Я бы сказал так. Премии государственного уровня.
Государственного уровня, да, потому что государственные премии...
Государственного значения. Есть название. Даже термин премии государственного значения.
Премии государственного значения.
Которые существуют и сейчас, и мы можем, кстати, обсудить.
Кстати говоря, да. Я вот, кстати, хотел вас спросить, кто знает, кто помнит еще, да, Ленинская премия, государственная премия. Я уже слабее помню и не помню...
Премия Совета министров. Также еще была, если помните, вообще смешная премия Ленинского комсомола.
Да, а вот еще... Какие еще вот такого рода премии были? Премия Ленинского комсомола? Ленинский комсомол не был государственным. государственный, это не государство, да?
Ну, конечно.
Тем не менее, можно считать эту премию, скажем, тоже вот в этой премиальной системе?
Ну, учитывая то, что у нас, конечно, было государство, в котором сложно было разделить партию
комсомола и
правительство, а уж тем, комсомол, соответственно, тоже. Конечно, это была очень престижная премия. И...
Была и премия профсоюзов, кстати говоря, по-моему.
Да, но заметьте, что, например, при объявлении участников важных концертов в главные даты праздничной страны, начинали при объявлении того или иного артиста, начинали, понятно, с Ленинской. Если бы у него была Ленинская премия, то могли еще назвать государственную, потому что премии Ленинского комсомола точно нет. Но если у человека не было государственной Ленинской, премии Ленинского комсомола говорили.
А в Ленинском ВСПС не говорили?
Нет, нет. Это уже было, так сказать, уже совсем не очень интересно. И вряд ли говорили о замечательных премиях, например, Академии наук, которые тоже тогда присуждались. Как бы то ни было, что сейчас? В 92 году уже сразу было принято постановление о, так сказать, новое постановление о государственных премиях Российской Федерации. Надо сказать, что все союзные республики в советское время также имели свои государственные премии. Ну, ранг ниже, соответственно. А в том числе знаменитый, скажем, для кинематографистов государственные премии братьев Васильевых, которые, конечно, не были братьями, кстати. Но это было все знание. И многие другие. Но, конечно, учитывая наличие Ленинской государственной премии СССР, премии уровня союзной республики не рассматривались, конечно, как нечто, как некое высшее такое поощрение. Поэтому...
Ну, может быть, в местных масштабах-то и...
Ну, наверное. Да, наверное. Но, конечно, если речь идет о каких-то, так сказать, общегосударственных регалиях, то, конечно, к ним они, пожалуй, не относились. Но вот Советского Союза не стало, и, естественно, что премия, государственная премия Российской Федерации стала главной вот в этом ряду награды. Они присуждаются с тех пор, и по нескольким номинациям, приблизительно тем же самым, что и в советское время. Наука и образование, литература и искусство, а также, что, на мой взгляд, замечательно, за выдающуюся гуманитарную деятельность. И надо сказать, что эта премия не может быть присуждена дважды, и она не может быть разделена. То есть она присуждается одному человеку и один раз за жизнь. И премия за выдающуюся благотворительную деятельность в последнее время. А также...
Это такая персональная премия.
Да, а также есть еще одна, не могу назвать отраслевой, потому что формально она имеет статус государственной премии, но тем не менее очевидно, что она имеет отношение к одной конкретной, но очень важной отрасли, защите государства. Это государственная премия имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, также присуждаемая президентом Российской Федерации. И вот буквально несколько дней назад, 12 июня, в день государственного праздника, президент вручал лауреатам их лауреатские значки в Кремле, а государственная премия Жукова, как правило, вручается 9 мая. И присуждается по трем номинациям.
Но это для ВПК, да?
Ну, грубо говоря, за военную технику, за военное искусство, а также за произведение литературного искусства, посвященное патриотической деятельности и
военному. Но существует еще же много... Подождите, да ведь существует еще премия правительства Российской Федерации.
Да, премия правительства.
Но она уже другого статуса,
да,
по сравнению
с Совмином. Смотрите, есть государственная премия, присуждаемая президентом, указом президента, и она высшая. Так же, как условно говоря, раньше Ленинская.
Да.
И то, что раньше условно можно назвать государственной премией, теперь это премия правительства.
А то, что раньше условно, не условно можно было назвать Совминовской премией, она никакая.
Ну, если, послушайте,
она есть, наверное,
две года. Фактически сейчас имеется 200.
Стало 3, да. Стало 2, короче.
В общем, да. Но заметьте, что премия Совета министров СССР фактически не рассматривалась как серьезная даже в советское время.
А правительство Российской Федерации все-таки это приличная премия.
Да. Да. Ну, государственных премий, слава богу, очень мало вручено.
Очень много, собственно говоря, и было в советское время, и сейчас, наверное, тоже осталось ведомственных премий.
Это другое дело. Вообще ведомственные награды.
Были премии КГБ. Да?
Ну, в каждом ведомстве фактически есть, в том числе, есть там наградная система. Обязательно. И в советское время, и сейчас у каждого ведомства есть свои награды и за выслугу лет, и за какие-то выдающиеся действия. В том числе многие ведомства имеют, конечно, свои премии. Но к премии государственного значения они, конечно, не относятся. У нас есть премии государственные и премии правительства Российской Федерации.
Я вам скажу какие-то странные истории на собственном опыте. Я для себя это открыл, когда я оформлял пенсию. Извините, значит, нужно было представить государственные награды. У меня какие-то, я нашел там медали МИДа и Министерства обороны, причем очень редкая медаль у меня Министерство обороны там за вековечную память. Но дело не в этом, да.
И... Я даже ваш постоянный автор в свое время был автором идеи этой медали.
Да?
Сам Александр Кириллин, конечно, который тогда был начальником управления
полковником. Да. Он сейчас опять вернулся в эту сферу.
Ну, выдающий человек,
да. И он и эти две награды, как мне объяснили в пенсионном фонде, не являются
государственными наградами. Они являются ведомственными наградами, конечно.
Но при этом почетная грамота Роскомпечати была государственной наградой.
Это не государственная награда, это они ошиблись. Не будем отнимать у вас вашу пенсию, но они ошиблись. Есть еще такой вид награды, как поощрение президента Российской Федерации. К ним относится почетная грамота президента и благодарность президента. Но это тоже не государственная награда. По статусу государственная награда – это высшее звание Героя Российской Федерации и Героя труда Российской Федерации. Ордена, медали, знаки, такие как Георгиевский крест, например, сейчас их чуть больше. И, собственно, почетные звания, народные заслуженные. Народных всего четыре, кстати.
Народный артист.
Народный артист, народный учитель, народный архитектор и народный художник. Все остальные тут заслуженные.
Больше народных у нас нет, да? Возвращаясь к первому нашему получасовому разговору, первой получасовке, как у нас говорят, я бы с вами, конечно, поспорил насчет артистов, понимаете? Да, дали Станиславскому, но мне кажется, что вот именно, я не знаю, как сейчас, по-моему, это действительно редко стало, но в советское время девальвировались эти звания, они давали, не было критериев, да, давали очень много из каких-то соображений, таких якобы там каких-то подспудных политических, да, что надо уравновесить там одну республику с другой, или один регион с другой, что надо дать народному артисту СССР кому-нибудь в провинции, там, и так далее, и тому подобное, да, это, и тем самым эти звания вообще превратились непонятно во что.
Опять-таки, да и нет, знаете, на сложный вопрос не существует простого ответа.
Наверное.
Конечно, когда в 30-е годы проводились недели культуры какой-то союзной республики, и совсем молодым артистам, которые не достигли 30 лет, давали звание народного артиста СССР, только потому, что у них там не было других национальных артистов. Потому что у них только родился театр, нету великих. Но, тем не менее, это служило, ведь смотрите, ведь награда для такого человека, она не только дает ему статус, она и тянет наверх целый огромный, как правило, пласт культуры, научных деятелей и так далее. Это тоже существует. Не везде это работало, но, тем не менее, это было тоже.
Это еще была форма поощрения. Например, я помню хорошо, что наш всеми уважаемый, всеми поощряемый Иосиф Кобзон был то ли народным, то ли заслуженным артистом Чечено-Ингушской АССР.
Да, прекрасно. Что-то плохого.
Нет, и очень многие люди получали, ну, какое он имеет отношение к Чечено-Ингушскому. Он приехал туда, его место, и он выступил, его решили. Знаете, как это как участие в концертах, посвященных Дню милиции. Знаете, который...
Кстати, считался лучшим концертом в течение года.
Правильно. А почему? Потому что лучшие силы туда шли на этот концерт. После этого ты получал, как это назвать, свободную езду.
Ну, послушайте, это же неофициальная история. Бывает всякое. И понятно,
поощряли этих людей.
По византийски устроенных странах, как у нас, это, конечно, все это присутствует.
Ну, конечно.
Но, тем не менее, все равно, на мой взгляд, система до определенного момента вполне работала. Ну, понятно, что когда у Леонида Ильича уже было 5 звезд, и когда уже Орден Победы у него был.
Все это превращалось.
Но все это, конечно, немножко превращалось в фарс. И когда Герой Всесоюзного труда было существенно больше 20 тысяч человек, это означает, что в год их давалось больше 500 званий таких. Сравните, сейчас у нас обычно выдается 5 званий Героя труда в год. 5. Это совсем другая история.
Герой труда вообще не очень понимаю, что это
такое. Сейчас высшая награда.
Я не понимаю, опять же, где там критерии? Там нет критерия, согласитесь.
Вы знаете, я могу вам сказать нескольких последних кавалеров.
Ну, дайте им премии. Дайте им государственные премии, или как она там
дело
называется.
Дело в том, что наградные системы имеют свои традиции, и вот, например, звание Героя Советского Союза сейчас полностью соответствует, после того, как перестали давать орден Ленина, например, Кресту Виктории в Великобритании, который был учрежден, существенно раньше, во время Крымской войны. Крест Виктории формально более высокая награда, чем орден подвески. То же самое у нас. Звание Героя Советского Союза. Формально высшей наградой Союза СССР был орден Ленина до конца. Но высшее звание Героя Советского Союза, очевидно, и за одно орден Ленина тоже давали, кстати. До какого-то момента, даже если у тебя было 3 звезды, ты мог иметь всего один орден Ленина. А потом для гречки сделали так, что каждой звезде давали по одному ордену Ленина. В связи с этим Сахарова, когда лишали наград, у него было 3 звезды героя, но один орден Ленина. Все. Как бы то ни было, есть государственные традиции. У нас они вот сейчас такие. На мой взгляд, некоторые вещи решены очень удачно, а некоторые, мягко говоря, не совсем удачно. Какие-то потрясающие традиции у нас были до революции, очень удачные, какие-то менее удачные, но, скажем, знаки для нехристиан. Многие англичане, например, считали, в особенности те, которые занимались управлением Индии, считали, что наша система, при которой выдавали обычные ордена общеимперские, просто знаки для нехристиан, ну, тем же мусульманам, там, в Средней Азии, во время большой игры, в особенности, да, вокруг, так сказать, Центральной Азии, это было намного лучше, чем их система, когда они специально учредили ордена за службу в Индии. Почему? Потому что наши мусульмане фактически попадали в общеимперскую элиту. А у них они все равно были как-то на периферии, у англичан. И поэтому англичане, многие серьезные, говорили о том, что российская система была лучше. Но, опять-таки, эта традиция уже есть. Государство, лауреат государственной премии, что такое лауреат государственной премии, знает почти каждый российский человек, а уж советский тем более. Люди привыкли. Послушайте, скоро эта традиция 100 лет уже.
Нет, я про премию.
Так же, как и народные артисты. Послушайте, уже прижилось, уже деваться некуда. Это уже есть. И как это было в начале, уже теперь поздно об этом жалеть. Другое дело, что, на мой взгляд, есть некоторые...
Я вам скажу. Понимаете, что возникает какая-то, не то чтобы проблема, не секрет, да, что очень многие деятели искусства и культуры нашей не были ничем награждены и ничем, никакими, значит, званиями...
А Менделеев не был избран в Академию наук.
Да.
Ну, послушайте, так всегда бывает.
Вот. Но тогда, получается, что тогда им надо, значит, тогда Высоцкому, наверное, да, нужно посмертно вручать народного артиста. Понимаете?
Высоцкому посмертно присудили государственную премию, как вы знаете.
Ну, да.
И это было, конечно, редким цинизмом.
Абсолютно.
Потому что, ну, конечно, конечно, любимец всей страны.
Вот уж народный артист, да, если так звучит. Значит, надо было, что тоже смешно, извините, да, за цинизм по отношению к мертвому человеку, что тоже смешно его награждать там народным артистом, человек, который умер.
Послушайте, а скончавшийся недавно...
А с другой стороны, уж он-то народный, более народный, чем все остальные вместе взятые, наверное.
И да, и нет. Скончавшийся недавно Говорухин, да, в советское время не имел ничего. Он был вообще до недавнего времени всего лишь заслуженным деятелем искусств. Даже не народным артистом. Народного артиста он получил не так давно. И совсем уж недавно, в районе 80-летия своего, получил орден заслуги перед Отечеством первой степени сразу. Выдающиеся награды. Но в советское время, ну, послушайте, тоже Ника Двору был. Кстати, с тем же Высоцким дружил. Снимал его вместе с «Встречи изменить нельзя». Может, по-разному к нему относиться, Говорухин, но, тем не менее, факт остается фактом. А были люди, которых никто не вспомнит, но они при этом были и народные, и герои, и лауреаты Ленинской премии. По-всякому было. Но были своеобразные очень, знаете, такие возрастные лицензы. Например, очевидно, что балетные и оперные артисты получали свои звания и награды намного раньше.
Ну, в силу того, что они рано уходят на пенсию.
Совершенно верно. Да. Но некоторые при этом продолжали долго работать. И...
Особенно балерины.
Да.
Как наши главные...
А Галина Уланова, между
прочим,
была единственным дважды героем стратегического труда среди всех деятелей искусства.
Да,
были несколько писателей, ну, некоторых которых приятно вспомнить, а некоторых не очень. Например, вряд ли кто-то помнит, что долгое время Союз писателей возглавлял писатель Марков.
Ну, кто же, почему же помню, хорошо.
Ну, я думаю, что сейчас уже мало встретишь людей моложе 50, кто читал хотя бы одно его произведение.
Ну, старше 50, далеко не все его читали.
Иногда заставляли. Ну, а скажем, Шолохов тоже был дважды герой.
Он дважды был Шолохов?
Да. Ну, кстати, говорят, на Нобелевской премии.
Шолохов – классика, это понятно. Хотя очень многие советские классики не имели
этого. Да, Паустовского, говорят, как раз не получил даже Нобелевской премии.
А Паустовского в классике советская власть не записала.
Да.
Потому что в школе не проходили.
А Есенина только Брежнев по связи с своей любви к его стихотворениям повелел, так сказать, засунуть в школьную программу.
Советские писатели, ну там это еще товарищ Сталин определил, кто классик, кто не классик, по-моему, и на этом все и основано.
Ну, по сути, он со многим же играл, как кошка с мышкой. Ходили. С Булгаковым, например, да, с тем же Пастернаком.
Ну да.
Да, а с кем-то не очень играл.
Я вас еще хотел спросить, раз уж мы заговорили о разных там формах поощрения, ведь почему, например, возникли вдруг такие неожиданные вещи, вот вы сказали, что Говорухин заслуженный деятель искусств, еще там возникли, причем давали они свои льготы, заслуженный работник культуры, там, да, извините за выражение, в свое время его называли засрак, да?
Заслуженный, ну, собственно, не творческий культуры. Работник, работающий в сфере культуры, прекрасно.
Нет, и творческие получали, нет, это тоже.
В основном это люди, условно говоря, от костюмеров и директоров домов культуры до преподавателей в музыкальных школах.
У меня отец был заслуженный
работник. Вашего отца знала вся страна. Я его прекрасно помню. Я даже помню потрясающий кожаный пиджак. Он был единственным человеком, который в кожаном пиджаке выступал в программе «Время».
Вы мне это говорили, но я этого не помню.
А я помню хорошо.
Вот он был заслуженный работник культуры. Вообще давали, это очень часто начальство давало для того, чтобы там оформить пенсию приличную.
Конечно. Да,
поскольку это льготы давало некие
тогда, сейчас.
Вот такого рода награды, заслуженный работник, там я не знаю чего, не обязательно культуры. Да. Да? Это какая-то ведомство, не ведомство.
Заслуженный, смотрите, есть заслуженный работник.
Его же это звание давал Верховный Совет, между прочим.
Значит, смотрите, заслуженный работник, инородный, так же, как инородный, да. Это всегда государственная награда, присуждал президент Верховного Совета, да. СССР или РСФСР, соответственно. Да. Потому что, например, звание заслуженного артиста СССР не существовало.
Не существовало.
Только народный артист СССР.
Да.
А в Союзных Республиках был народный артист, заслуженный артист, заслуженный деятель искусства, который считался немножко лучше, чем заслуженный артист. Но это были государственные, соответственно, награды, и им были положены льготы. Так же, как и сейчас. Но существуют ведомственные награды, которые, похоже, называются почетный работник. И вот почетный – это ведомственное. И это, соответственно,
заслуженный – это уже...
присуждается на сейчас президентом Российской Федерации. И народный, и заслуженный.
Еще хотел тоже вернуться к вопросу вот такой девальвации званий. Да? Это до войны орденоносец – это было звание. В смысле, в каком смысле? Я вам сказал, вот я помню, например, очень хорошо довоенные фильмы, где...
В титрах ставится, конечно.
Орденоносец там, я не знаю...
Слушайте, Орлова получил за один фильм два ордена, потому что ее представили, кроме Трудового Красного Знамени, а Сталин ее вписал, есть этот документ опубликован, он ее еще вписал в орден Ленина, но так он не вычел Трудового Красного Знамени, она написала, два ордена получила. Значит, смотрите, любые орденоносцы получали очень много разного рода привилегий.
Вот, я помню, что, извините, я просто...
Деньги получали просто за 48
лет. Мало того, что деньги. Вот я помню, что первый чемпион мира советский Михаил Ботвинник по шахматам, да, у него... Он был,
Михаил Моисеевич.
Михаил Моисеевич, да. Он, у него был автомобиль, ему полагался... Там какие-то...
Не полагался, у него был, ему разрешили купить автомобиль на свои деньги. И он даже писал в своей книжке воспоминания, да, о том, да, что он, значит, даже нанял водителя.
Да. И орденоносец, да. И он был орденоносец.
Совершенно верно. И он писал о том, что он как в трудовой книжке был как работодатель у этого водителя. Это было, да, трогательно. А, конечно, слово орденоносец не было официальным званием.
Не было, да.
Но при этом, было... конечно, любой человек, награжденный орденом, имел фантастическую, до войны, фантастическую социальную такой социальный статус и ореол. Более того, в положении о наградах тогда было написано, что орденоносец обязан носить постоянно знак своего ордена на груди, в знак...
А потом это отменили?
Потом обязанности это не было уже в новом положении. И если помните, до войны же не было орденов на лентах. Орденские знаки носились только на винтах. Mm-hmm. И потом появились уже, мы говорили как-то об этом в одной из передач, потом появились медали уже в конце 30-х годов. Небольшое их количество, но тем не менее. Причем у них были разные колодки. Треугольные за трудовые свершения и прямоугольные за военные.
А в такие вот эти планки там...
Планки появились уже в конце войны. Чтобы не носить собственного
большого.
Понимаете, до войны было мало было людей, у которых было несколько орденов.
Война,
во время войны уже к концу войны стали давать награды, и уже это, конечно, носить было много, было тяжело, тем более в полевых условиях. При этом солдаты, как правило, тебя носили, но солдат много не было.
Это тоже девальвировало, видимо, само звание орденоносца, потому что были, конечно, массовые награждения во время войны, что понятно, да?
Не такие уж и массовые. Да. Не такие уж и массовые, не так много было.
Я думаю, что, наверное, хотя человек, участвовавший в войне, наверное, хоть какую-то одну награду получил.
Вы знаете, недавно вот была потрясающая, такая удивительная, просто до слез трогательная ситуация, когда наш президент с премьером Израиля, Путин и Нетаньяху, да, пришли в музей толерантности, и там была в том числе выставка, посвященная Собибору. И там же показывали, по-моему, первый раз фильм «Собибор». Вот Печерский, он к концу своей жизни, он умер в 90-е годы, имел только одну награду, медаль за боевые заслуги. Даже в 85-м году, когда всем участникам войны дали юбилей, жившим на тот момент, дали фактически как юбилейный орден Отечественной войны, он даже этого не имел. И только уже президент Путин два года назад наградил его посмертно орденом мужества. Это поразительно совершенно. Это человек, который возглавлял единственное успешное восстание в концлагере.
Мы знаем,
да,
там...
с ним вообще нехорошо поступили. Насколько мне известно, когда вот сняли знаменитый фильм в Голливуде с Герой Гирхауэр играл его, он был жив ведь, он жил в Ростове в 90-м году. Его не пустили.
Как в недавней нашей программе, вот на вашем месте сидел наш министр Владимир Мединский, как раз тоже мы говорили про Собибор, он считает, это его мнение, что, так сказать, замалчивали всю эту историю по двум причинам, да, чтобы не обижать украинцев и поляков. Поскольку...
Там есть, как принято говорить, где собака порылась.
Да, что Украина, поскольку Украина была советской республикой, ну, имеется в виду советское время, да, а поляки тоже была братская страна.
Ну, вы знаете, что... На три группы разбились.
Я думаю, что еще, так сказать, национальный этнический фактор тоже имел значение.
Вы знаете, был якобы случай на заседании Политбюро, когда Щербицкий падал на колени перед Брежневым, прося его не давать гласность, не придавать гласности тот факт, что в Катыни.
Да, в Хатыни.
Там, к сожалению, да. Полицаи были, и это были полицаи украинские.
Более того, я тоже это говорил, кстати, в Мединском, в программе с Мединским, что вообще этот факт обнародовал еще в советское время Олесь Адамович.
Да.
Он был первым вообще, который раскрыл всю эту историю Хатыни, включая тех...
Ну, наверное, послушайте, таких деревень было, к сожалению,
много.
Конечно, и Хатынь, скорее всего, поняли, значит, именно в связи с тем, что она похожа по названию на Катынь, чтобы немножко завалировать ту историю.
Может быть.
Ну, есть свидетельство об этом. Но вопрос не в этом. Каждый раз эти люди, которые погибли, которые сражались, они... сделали нам то, чего мы вряд ли когда-нибудь сумеем сделать даже похоже. Они одержали победу в самой главной войне, может быть, всей истории человечества.
Это безусловно, это безусловно.
А то, что там были какие-то другие люди, ну да, они были, ну что, в каждой, к сожалению, бывают и такие.
Ну что, мы будем тогда завершать нашу программу с благодарностью Андрею Хазину.
Спасибо большое.
Как всегда, подробный рассказ о государственных премиях, о премиях государственного значения. И о других наградах государственного значения, и негосударственного, и вообще о других темах мы с Андреем Хазиным еще поговорим в этой и других программах. Всего доброго, до встречи.
Спасибо большое.
Дилетанты.